«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Сегодня у нас 3 мая. Сегодня у нас военное ревю, особое военное ревю. Но, как всегда, с вами неизменно в эфире два полковника. Один из них Виктор Баранец, другой...
А второй Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи, страна! Слушай! Дорогие друзья, сегодня тема нашей передачи достаточно сложная. А что мешает российской оборонной промышленности развиваться в соответствии с теми планами, о которых мы же с вами много-много раз слышали? И потому я хочу сейчас с Михаилом Тимошенко поговорить вот по такой схеме. Начиная от пистолета, который у нас то ли принят, то ли нет, и заканчивая межконтинентальными баллистическими ракетами.
Которые у нас то ли есть, то ли нет.
Итак, дорогой Михаил, давай начнем все-таки с самого маленькой детали, с пистолета, о котором мы с тобой уже несколько раз говорили, который идет на смену УДА, ПМ, да? Что это за
на
пистолет?
На смену ПМу чего только не шло.
Давай, гони.
Грач.
Да, был такой.
Пистолет Ярыгина.
Да.
Так было. Потом чуть было не появился практически ГЛОК, которого нам сосватал Дмитрий Олегович Рогозин.
Так, два.
Было.
Угу.
Потом пистолет Сердюкова.
Был такой, да, да, да.
И оно, наконец... же, оно же Гюрза.
Да, и наконец.
И наконец-то, не все, пистолет Лебедева.
Ах, да, перед удавом.
Да.
Перед удавом.
И, наконец, вот удав.
Ну, блин, очень большой пасьянс. Что ж такое? Такой, казалось бы, колоссальный, интересный выбор. И что, ничего армии не понравилось? Как капризной девке, да?
Я думаю, что вся беда в том, что, как правило, значит, во-первых, исчезли со службы те, кто мог грамотно составить ТЗ с учетом потребностей заказчика и войск, и возможностей промышленности.
Миш, тебе не кажется, что мы ставим дурацкое положение заказывающего управления?
Нет, не ставим.
Ну что там, дураки сидят, идиоты, которые не могут за ТЗ заставить.
Нет. А потому что в результате предыдущих реформ предыдущего министра обороны был резко сокращен состав центрального аппарата.
Ты глубоко лезешь?
Не, я не глубоко лезу. Там практически никого не осталось.
Ты имеешь в виду сознающих специалистов?
Да. Хорошо, пришла молодежь. Ну, а дальше начинается. Мы еще с тобой к этому придем, когда будем говорить про флот.
Да. Мы еще о многом сегодня будем говорить. Давай сегодня закончим с пистолетами.
С другой стороны, как всегда, интересы лобби. Каких-то групп.
Всегда это было.
Это всегда было. И будет, иначе бы не появился вот этот вот недоделанный ГЛОК, не появился бы пистолет Лебедева, который, вообще говоря, интересно выглядит, потому как в основу положено, по сути говоря, спортивное оружие. Так?
Так.
Вот. И не было бы суматохи. Грачом только начали оснащать центральный округ, например, а теперь уже удав на вооружении, да? Так что, грача делать не будут? Или у нас округа будут оснащены кто удавом, кто грачом?
Ты знаешь, вот ты сейчас это сказал, и я тоже подумал, вот знаешь, у нас какое-то жирование от избытка. То ли у нас слишком много умных людей, которые делают великолепные пистолеты, и Министерство обороны не может разобраться. Я просто удивлен, как мы тогда вообще приняли ПМ? Ведь тогда же тоже были соперники какие-то,
конечно,
да? А что ж такое? Ну, почему сейчас? Или такая конкуренция идет, что мы никак не можем остановиться, в конце концов, чтобы сделать, ну, хорошо, либо Лебедев, либо удав. Миша, почему не развернуто массовое перевооружение на пистолет? Вот это меня интересует, а?
Ну, как всегда. Получается, пистолет – это же не главное вооружение.
Не-не, мы с маленького начинаем. Я понимаю, говорю, тебя прекрасно.
Значит, а с другой стороны, деньги на этом поиметь можно.
Тебе не кажется, что идет какая-то внутренняя борьба?
Да.
Где друг друга кто-то подставляет.
Пинает, подставляет и все такое прочее.
Миш, безусловно. А тебе пистолет удав все-таки не показался интересным все-таки, а? Ну, все-таки 18 патронов.
И что?
А, ну, для меня пусть хреново.
А в стечке не 20. И что?
Ну, принимите хотя бы один. Принимайте Стечкина, принимайте удав, принимайте Лебедева. Ну, остановитесь на чем-нибудь одном. А мы же не остановились,
нет.
А?
А? Они все приняты на вооружение, по сути.
Миша, то наша...
Или стоят на грани того, чтобы их принять. То есть, как я понимаю, идет борьба лоббических групп.
Это да, это да. И тобой глубоко ненавидимые журналисты иногда становятся легкой добычей конструкторов этих пистолетов, которые заставляют нашу братью писать так, как им хочется.
Да.
Вот сейчас удав будет принят на вооружение.
Да.
А там, оказывается, только для спецназа.
Да.
Только для спецназа. Только для Росгвардии и то в ограниченной партии. Там 1200 штук.
Михаил, патроны будут разные, это бог с ним, это мелочь, это никого
что
не интересует.
Что ты говоришь?
Ну, потому что УПМ это 9 на 18,
да.
А здесь парабеллумовский патрон.
Да, 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 да.
Он,
да,
по
да.
сути, это международный калибр и международный формат патрона.
Mm.
Ну, потому что существует закон трех калибров.
Да,
7,65
да.
Маузер,
да.
9,00 парабеллум,
да.
И 0,45 американский.
Хорошо. Дорогие друзья, итак, военное ревю «Комсомольской правды», полковники Баранец и Машинка затронули тему стрелкового оружия, табельного оружия. Это вот пистолет. Вы видели, мы сейчас вам описали ситуацию, которая сложилась с пистолетом. У нас сейчас осталось еще, у нас еще осталось 5 минут. Я хочу Михаилу Тимошенко тоже задать вопрос, который ему прекрасно известен. Миша, давай теперь немножко российскому народу расскажем, что у нас творится с автоматами. АК-12 уже принят на вооружение или не принят? Что тебе известно?
Вот могу сказать, что вроде как. Потому что я поверю в то, что он принят.
Да.
И особенно, когда пойдет в серию, вот честно, чтобы положа руку на сердце, кто-то из Министерства обороны, желательно генерал армии, сказал, все, ребята, АК-12 идет на вооружение, и никаких прыжков в сторону 7,62.
Миша, вот
или 6,8.
Сколько я слушал заявления официальных лиц Министерства обороны, оборонщиков, замминистра обороны, там пока каким-то сказано осторожными партиями принимаем на вооружение. Допустим, спецназ. Да? Ну, что такое спецназ? То еще две штуки. Я сейчас интересуюсь на смену знаменитому, легендарному нашему АК, там целый выводок, но АК-12 уже пришел или нет? Пожалуй, приезжаешь в один округ, там говорят, еще не слышали про АК-12. Приезжаешь в другой, не слышали.
Да.
А вот, говорят, там где-то в западном военном округе, там целую бригаду перевооружили на АК-12. Миш, я знаю...
Целую бригаду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 4,5 тысячи
да, человек. Да, да,
перевооружили. Да. Ё-моё. А сколько у нас на складах просто АК-74?
Миш,
и АК-47?
Я не хочу помогать Центральному разведывательному управлению, но я думаю, что я очень близок к истине, скажу так, 10-15 миллионов, Миш.
Я думаю, скорее последнее.
Да. Ну, ты же помнишь, да?
Ну.
Что у нас надо в случае войны вооружить 10 армий стрелковым оружием, и это все делается. Ну что, дорогие друзья, это военное ревю «Комсомольской правды». С вами, как и всегда, полковники Михаил Тимошенко и Виктор Баранец. Мы сегодня говорим о проблемах перевооружения армии. В первой части мы сейчас поговорили о стрелковом оружии, об пистолетах и о новейшем автомате. Через несколько минут после перерыва мы перейдем к более серьезным видам наших вооружений. С вами Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Слушайте военное ревю «Комсомольской правды».
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай.
Порох мне на бутыр
кидаешь. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Военное ревю «Комсомольской правды». С вами, как всегда, полковники Михаил Тимошенко и Виктор Баранец. В первой части нашего военного ревю мы сегодня говорили про пистолеты, про новые пистолеты, в частности, про Удава. Говорили мы про пистолета Лебедева, говорили про Сердюкова, да, пистолет, да. Сердюкова. А сейчас мы немножко с Михаилом начинаем перебираться к другим видам боевой техники. Ну, скажем, Миша, давай сейчас поговорим, что же у нас проходит так его идти с Су-57. Вот изложите ваше видение, потом я добавлю. Ну, народ недоумевает. Хвастались, только то 200 самолетов. А теперь говорят, нам и 12 достаточно. В чем дело, Михаил Тимошенко?
И мы этими 12 всех разнесем в дым.
Да. Что с Су-57? Поехали. Да.
То самолет
пятого. Только честно, Миша.
Да, то самолет пятого поколения мы должны были сделать нос в нос с американцами.
Да.
Все проблемы, которые испытывает наша страна,
да,
это усилиями двух гениев мысли: Михаила Сергеевича, лично дорогого, и Бориса Николаевича, дорогого не менее.
Так, поясни, Миш, поясни.
Ну, говорить о том, что Михаил Сергеевич перестройку придумал и превратил в покаяние за все, даже за то, что не делали. Собак стол помочила, должна Россия извиняться. Значит, а Борис Николаевич, ну что там, понятное дело, личные качества таковы были. Бог с ним, какая страна, лишь бы я был царем. Но не суть. А значит, дальше-то что получается? Начала разваливаться промышленность. Какие отрасли убивались в первую очередь?
Ну-ну.
А вот те, которые пресловутые, высокотехнологичные.
Ну-ну.
А это что? В первую очередь авиастроение. Мы были, как минимум, третьей, а то и второй мировой державой по производству авиатехники. Черт его знает, в каких странах только не летали на наших самолетах. На Туполевых, на Антоновых, на Илах. Да? Где только не летали наши Ми. Что видим теперь? Ведь гражданская авиация – это другая сторона медали, оборотная сторона военной авиации. Да?
Согласен, да. Да.
Значит, что имеем на сегодняшний день? А отрасль практически убита с производством коммерческой авиации, гражданской, да? Значит, уцелело только военное. Уцелело только потому, что, ну, как-то было уж совсем, наверное, западло убивать авиазаводы до конца. И спасало только то, что они делали на экспорт. Поэтому они устояли кое-как. А дальше началось. Давайте делать самолет пятого поколения. Ну, его начали делать еще в советское время. А МиГ-144, если мне не изменяет память, заводской
правильно
номер.
Правильно ты говоришь, да. Так? Да, 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 да.
Значит, потом,
не изменяет.
Потом сделали «Беркут». Хотя было ясно, что обратная стреловидность ничего не даст. Просто-напросто невозможно сделать в приемлемых габаритах весовых достаточной прочности крыло компоновки «Руки вверх».
Угу.
Потом собрались силами, и, собственно говоря, если бы не Путин, мы бы не стали делать истребитель пятого поколения. Делает его кто? Сухой. Как делает? Делает из того, что может. А дальше-то получается что? Вообще говоря, самолет – это, будем говорить, средство для перемещения мотора, как говорят некоторые. Если есть мотор...
Нет, ну, по логике вещей оно так и есть.
Если ты делаешь под двигатель...
Мотор и оружие.
Получается, да, достаточно быстро. Вот делал в свое время Микоян Игуревич МиГ-3. Ну, вообще его сделал Поликарпов. Он делал его под готовый двигатель, отработанный микулинский. Получилась машина. Ну, потом, естественно, Поликарпова в сторону. Микоян Игуревич так ничего и не сделали до конца войны, но выпускали этот самолет. Но, тем не менее, машина получилась. С Сушкой-57 не хватало тяги двигателя.
Мы сейчас сделаем новый двигатель.
Да.
Второго поколения.
Второго поколения.
Да.
второго этапа.
Изделие
30. Которые, вообще говоря, если верить тому, что пишется, имеет тягу большую, чем у американцев, хорошие очень характеристики. Опять же, то, что пишется.
Я согласен. Так? Да, то, что
значит,
пишут,
и обеспечивает,
то, что говорят.
И обеспечивает полет на сверхзвуке без форсажа.
Миша, а чем вызвано, на твой взгляд, я такой ехидный вопрос задам. Ты помнишь, в свое время был заместителем Шойгу Борисов, он сейчас вице-премьер, да?
Да.
И говорил, что вот уже вот-вот мы закажем 200 машин.
Да.
В прошлом году, говорят, вы знаете, нам надо проверить эту машину, нам полы хватит и 12. Вот у нас сейчас двойки, вот 11-12, они проходят испытания. Миш, почему не пошел? Ведь, казалось бы, уже на снастях.
А нету двигателя пока. Потому что разница между опытным образцом и серией...
А, и двигателем второго этапа ты имеешь в виду, да?
Между опытным образцом и серией она может иметь большое очень расстояние.
Угу.
Допустим, ты сумел сделать опытный образец двигателя. Начинаешь запускать в серию. Напоминаю ситуацию с МС-21. Машина готова? Готова. Двигатель готов? Хоть и врут, что ПД-14 не подходит. Еще как подходит. Мелочь надо доделать, да?
Да.
Трах-бабах. Нет композита. Угу. Решаемся поставщика. Угу. Здесь может быть то же самое. Потому что попытки раскопать... натыкаются на стену.
Но тогда у меня такой...
Возможно, что заводы утратили что-то.
Хитрый вопрос. Я не думаю, что полковник Тимошенко считает Эрдогана дураком и профаном.
Нет.
Ты помнишь, что недавно, когда Эрдоган сказал... вы помните, Трамп припугал, если вы купите S-400, мы не подадим S-35. Эрдоган сказал, мы тогда у русских купим эту модель. Миш, если модель еще не готова, то у него же есть разведка, у него есть военно-промышленная разведка. Что, Эрдоган блефовал, что ли? Ведь самолета, по сути, у нас еще.
Я полагаю, что просто Дональд наш Трамп ни разу не ездил отдыхать на отдых в Турцию. И не сталкивался с турецкими, так сказать, нравами, обычаями деловой практики.
Великие торговцы. Лучшие в мире торговцы.
Да.
Да.
Ну, почему нет?
Ты думаешь, что здесь в определенной мере блеф?
В определенной мере да.
Блеф, да.
Потому что, допустим, хорошо. Вот Эрдоган скажет, окей, нет проблем, 50 штук. Они, по-моему, 50 штук хотели 35-х, да? Подписывались.
Похоже, что да. Да, если не больше. Хорошо, допустим, да.
У американцев они вон.
Ну, там, в общем-то, сегодня раздают...
А 157 сделать 50 штук, я тебе скажу, это затея, будь здоров.
Ой, я думаю, что это минимум, в лучшем случае, 5, а то и 7 лет. Миш, самолету делать...
Ну, уж 2,5-3 года, да.
Конечно, я согласен с тобой.
Но ради того, чтобы вставить шило в одно место Дональду, моем...
Да.
Миша, а то ведь заводы-то сейчас начинают простаивать. Ты смотри.
Конечно.
Авиационные.
Конечно, да.
Заказы снимаются.
Да.
Отменяются. Денег нет, как я понимаю. Разговоры о том, что Сушка 34-я морально устарела, это вообще для умственно парализованных.
Да, я слышал. Миша, как ты вообще думаешь, вот пойдет двигатель второго этапа, это модель 30-я, как называется. Ну вот по твоим мнениям, мне просто, давай вот по-простому, по-мужицки, как говорится. Как ты думаешь, когда мы Су-57 получим уже...
Да, когда, с двигателем второго этапа.
Когда Путин снимет колбачок со авторучки своей и напишет на вооружение. Как ты думаешь, когда?
Ой, зная нравы нашей промышленности, года два.
Года два. Да.
Если начнет мылить холку,
да,
всерьез, то, может быть, за полтора уложимся.
Угу. Дорогие друзья...
Витя, что ты хочешь? Невозможно же так воровать, как, допустим, воруют в Роскосмосе.
Тогда я к тебе последний
каждый вопрос. День новая фамилия, которого ласты скрутили и поволокли.
И по 1,5 миллиарда. Миша, коротенький вопрос, у нас минутка. Ни для кого не секрет, что мы все-таки с Индией, Индия тоже приложилась к Су-57.
Да.
Да.
Ну,
чем она закапризничала?
Грех. Значит, Индия тоже самое торговалась, по сути, с нами. Они ведь из-за чего? Основная причина-то. Нет двигателя второго этапа. Вы не обеспечиваете сверхзвуковой полет без форсажа? Нет. Мы так не договаривались. Хотя, вообще говоря, нигде не записано, что это обязательное требование для пятого поколения. Равно как и малозаметность, и сверхманевренность. Вот этот самый, например, F-35 никакой не сверхманевренный.
Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», военное ревю. С вами, как и всегда, традиционно два полковника. Один из них Михаил Тимошенко, второй Виктор Баранец. Мы сейчас уходим на коротенький перерыв. А наша сегодняшняя передача посвящена проблемам нашего военно-промышленного комплекса. В этой передаче мы хотим специально с Михаилом Тимошенко обратить внимание на проблемы. Мы здесь не спешим хлопать в ладоши, мы хотим родному российскому народу сказать, что не все так просто с разработкой новейших вооружений. Не переключайтесь, буквально через две минутки мы продолжим наш разговор.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами два полковника: Михаил Тимошенко и Виктор Баранец. Мы сегодня говорим о проблемах нашей оборонной промышленности. Да-да-да, вы слышали про калибры, и про сейдоны, и про кинжалы, и про сарматы. Это вы слышали. Мы сегодня с полковником Михаилом Тимошенко хотим поговорить честно о тех проблемах, которые существуют. Ну вот мы уже много-много лет слышим о выдающемся зенитно-ракетной системе С-400 и говорят, вот на подходе С-500. Миша, С-500 до сих пор нет?
Нету.
Нету, да? Дорогие друзья, вы слышали, что Тимошенко сказал? Я это подтверждаю. С-500 еще не принято на вооружение.
Похоже, что затягиваются испытания ракеты дальней руки.
Там же два вида ракет, ближнего и дальнего действия. Да.
Вот ракета дальней руки, похоже, что как-то не очень идет хорошо.
Вы видели, да? Слышите, дорогие?
На самом-то деле проблема действительно очень сложна.
Ну, давай, говори.
Ну, что мы хотим-то, да? Значит, как работает система ПВО? У тебя либо головка самонаведения хватает цель из-под мышки.
Да.
Ну как ПЗРК, допустим, да?
Да.
А значит, или у тебя радиокомандное наведение или инерциальное выводит ракету в ту точку, откуда она может нащупать цель своей головой самонаведения. Для этого она должна как-то очень быстро летать, во-первых. А во-вторых, она же должна выполнять взаимоисключающие требования. Для того, чтобы она быстро летала, она должна быть легкая сама по себе. А для того, чтобы цели перехватывать, допустим, такие, как баллистические цели, да, как головки боевые ракет противника, она же должна маневрировать с очень большими ускорениями, боковыми в том числе. А это значит, ее, в принципе, надо делать из стальной трубы. Там 50G и более, да, перегрузки?
Да.
Вот. Ну и как это сделать? Это очень непросто. Потому что МАИ в свое время выпускал инженеров, я помню прекрасно, прочнист ракет ПВО. Это была отдельная специальность. Очень уважаемая.
Миш, а ты наверняка читал...
А теперь же у нас образование какое?
Угадал.
И все смышленые куда идут? Они у нас. На экономическое или политологическое? Что-то. Пусть оно даже платное, но зато у меня же вот же универ, у меня вышка, у меня там еще какая-нибудь хрень типа МИМО. Так? Так.
Да.
А кто тогда пойдет инженером работать.
Да, дорогие друзья, и кто внимательно следит за развитием С-500, тот должен был обратить внимание на одну любопытную информацию. Один из западных так называемых экспертов сказал, Россия вообще-то сделала С-500, но для того, чтобы не убивать продавабельность С-400, Россия пока не светит С-500, чтобы побольше заработать на продаже С-400. Ну, это версия, может быть.
Может
это
быть.
Может быть версия.
Но если всерьез раскапывать начинать, то нужно понимать тогда, чем же будет С-500 отличаться от С-400. Угу. Только ли ракеты и дальней руки? Тогда почему не делать задел?
А эксперты говорят, по С-500 вот эти две ракеты рассчитаны, как ты говоришь, на ракеты дальней руки, а это рассчитано ближе. В этом-то фишка этого С-400, включая С-локаторы. Но, тем не менее, Миша, мы сегодня С-500 не имеем на вооружении.
Нет.
Это понятно, дорогие друзья.
И мы количеством С-400 пока плановое количество их не закрыли.
Мы не закрыли все эти подробности, все эти потребности, которые... в которых мы нуждаемся. Дорогие друзья, вы видите, мы честно и прямо с Михаилом Тимошенко говорим о тех проблемах, которые есть в нашей оборонке.
Если бы у нас было больше заводов, естественно, денег.
Да. Хотя мы под ракеты, говорят, два в недавние годы построили. Да. Там в Нижнем Новгороде.
Под эти системы.
Под эти, правильно ты говоришь, под эти системы. Теперь переходим к другим проблемам.
Я напоминаю.
Давай.
Помнишь, мы с тобой рыли, сколько получают... инженерный персонал в Алмаз-Антее.
Да, я помню, да.
Оклад инженера 20 тысяч?
Да.
Ну?
Как у солдата-контрактника по первому контракту, у того 23.
Вон, универсам пятерочка,
да.
На кассе
уборщица.
Сидит девушка,
28.
У которой да. Ну, это как это? А это называется оборонная промышленность? Это называется лицо страны? Ядрит твою вдрит.
Кого мы там попросим? Кто у Медведева сейчас оборонка? Борисов занимается?
Да.
Юрий Иванович.
Да.
Юрий Иванович.
А деньгами занимается Силуанов.
По просьбе Михаила...
А у Силуанова никогда денег нет.
Тимошенко, пройдитесь, пожалуйста, куда? В Ашан? Поинтересуйтесь, сколько у кассирши зарплата и сколько...
Но ты же видишь, что наша Дума сейчас изнемогает, пытаясь придумать какой-нибудь способ увеличения доходов бюджета. Возникла идея. Охотников-то в стране много.
Так, ну, это
вот
интересно.
Вот с луком разрешить охотиться. И за это брать деньги.
Налог.
Да.
Налог. А если я сделаю вот из ивы, лук тоже с меня возьмут?
А ты понимаешь, видимо, налог будет зависеть от силы натяжения. 20 килограмм одно, 30 килограмм, ну, 40 это другое. А у меня возникает такой вопрос. Ну, хорошо. Я понимаю, что придумали не сами. В свое время американцы, они же законопослушные черти, вообще говоря, мирные жители.
Да.
Они же как боролись с браконьерством на Аляске, когда этих медведей, грызли которые,
да,
стали валить одного за другим. Ну, выходит человек, у него винчестер с аптарем, и он этого бедного мишку в лоб и наповал. Разрешили охотиться на них. С луком. Как отрезало. Потому как этот грызли трехметровой длины. Можно сразу в памперсы наложить. Ну, а дальше у меня возникает такой вопрос. Ну, с ружьем-то ладно. Хоть какие-никакие идентифицирующие признаки, допустим, на пуле, если это нарезное оружие, есть. А на стреле? А если он попал не в медведя, а, к примеру, на губернаторской охоте в кого-то? А? Или губернатору решат с подствольниками охотиться, с депутатами вместе? И тогда кто виноват? Стрела, вот она, из тростника.
Я хочу спросить у полковника Тимошенко, ты у меня можешь спросить. Вот 9 мая мы покажем очередную партию армат, ты знаешь, на Красной площади. Да? Уйдут они снова в гарнизон, снова уйдут на Кубинку, там их будут убивать. Но мы же не можем доводить десятилетия танка армата до ума. В конце концов же, когда-то должна уже когда-то должны начаться и серийные поставки. Что же происходит, товарищ Тимошенко? А?
А мы модернизируем, потому что гораздо дешевле получается. Хорошо, как не в полцены Т-90. Но. Модернизируем Т-90 и Т-72,
и Т-80. Это как бы во втором эшелоне мы доделали.
Они у нас оказываются в первом. Потому что арматы нет.
Ну, не, а, да, конечно, тогда получается, что первым, Миша.
А вот только одно мне не очень понятно, понимаешь? Ну. Правда, это болезнь еще Советского Союза.
Ну.
когда вот у этих самых, которые Nicht Schießen, гер-партизан, их бин Nicht Fascist, да?
Да.
У немцев
да.
Все время леоперды. Они их только модернизируют. Причем, как правило, модернизация охватывает то, что уже было сделано. Там «Леопард 1», «Леопард 2», «Леопард 3» переносится после выпуска новой серии модернизация вниз, назад. А у нас Т-80 подвеска одна, Т-72 подвеска другая, и двигатели другие, мы уже не говорим, да? И система управления.
Это же все-таки разные танки.
А то... А как ты будешь, извини, обеспечивать эксплуатацию, когда их три разных?
Нет, ну мы же перешли сейчас 72-90, вроде бы же уже сгребли в кучу, уже отбросили все.
Не-не-не-не-не-не-не, еще раз.
Остался 72 и 90, да, еще где-то 80 остался на складах.
Значит,
да.
Так вот у меня возникает вопрос.
Да.
Ты должен эксплуатационщиков содержать все три бригады? Допустим, в танковой дивизии. Или ты танковую дивизию обеспечишь танком одной породы?
Помню. Миша, у нас сейчас основных три вида танков осталось, да?
Но три вида танков – это три разных танка?
Конечно.
Что тут поделать? Значит, ты должен делать запчасти на три разных танка?
Я понимаю. Ты к тому, чтобы оставить Т-90 и все?
Нет,
убрать...
я к тому, что с зоопарком вообще пора заканчивать.
А что ты предлагаешь? Я мысль понятна. Что ты предлагаешь?
Ребята.
Оставить либо 90, либо 72, либо 80.
90 и 72 ближе.
Так все-таки ты 80-й,
80-й же мы наверняка стали модернизировать, потому что...
Уже пошло.
Нечего больше модернизировать.
Так я все-таки тебя хочу понять. Миша, я тоже против того, чтобы у нас
надо
было
решить,
5 или
ребята.
6, 10, хватит
мне
уже.
Мне представляют, что надо решить, ребята, с «Арматой». Мы его делаем... Или будем жить дальше на модернизированном?
Или оставим в качестве игрушки, или танка мечты, я бы так сказал.
Да.
И пусть, ребята,
пусть ему делают пушку 152, теперь он на параде
поедет.
Пусть еще
20 лет делают.
Да.
А нам сейчас нужно иметь боевой кулак в виде, как ты сам понимаешь, да, Миша, в виде Т-90, Т-72.
Да.
Все. Дорогой Миша, у нас закончился этот период. Сейчас мы будем про флот с тобой говорить.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225,000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12,000,000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80,000,000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию... лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Дорогие друзья, это военное ревю «Комсомольская правда». С вами в эфире, как всегда, полковники Михаил Тимошенко и Виктор Баранец. Сегодня мы рассуждаем о проблемах оборонки. Значит, Михаил, перехожу к твоей любимой теме. Ты ее обожаешь. Я хочу полковнику Тимошенко задать вопрос, который он обожает. Миша, что у нас с кораблями, с подводными лодками делается? Давай без прикрас, чтобы нас никто никогда не сказал. Полковники, вы виляете попой, вы аплодируете каким-то там успехом, у нас целый выводок бореев, у нас тут фрегаты, у нас тут так далее. Давай начнем с самого главного. Миш, давай скажем родному российскому человечеству, допустим, у Америки у нас 80 подлодок.
Ну да.
Да? У нас в строю 12. Дорогие друзья, все, закончили разговор. Правильно? Да.
Каких подлодок?
Атомных. Атомных.
Атомные есть многоцелевые нас и ракетоносные.
В Америке дизельных нет, у нас их 60.
Да.
Более-менее. Только все, дорогие друзья. А теперь я хочу Михаилу Тимошенко задать свой же ехидный вопрос, который сам себе задаю, стуча себе в грудь. Миш, У нас вроде бы вот есть такая фальшивая программа «8 бареев». Как ты считаешь, это серьезная добавка к нашему атомному военному флоту?
А мы практически, значит, как Пожалуйста. Только бареи приходят на флот
да.
и принимаются в состав флота и поднимается флаг, то есть он да. готов к несению боевой службы,
да.
сдал контрольные задачи, мы тут же говорим, о, а вот этих всяких Даниилов Московских и прочие на иголке. Пропорциональное количество. То есть ракету на ракету, лодку на лодку мы меняем.
Тут я тебя понимаю. Все, продолжайте, пожалуйста. Я
вот.
Понимаю. Да. Вывели, поставили. Я согласен, Миша.
Дальше.
Но.
Значит, вот с точки зрения сухопутного человека.
Но.
А что, собственно, сложного? Вот сыграли боевую тревогу, да?
Ну.
Экипаж прискакал на лодку.
Ну.
Из казармы. Кинулся. Они отскочили от пирса. Если это Вилючинск, Уключинск, может, погрузились прямо в глубине этой бухты. Если там, допустим, западные лица все равно вышли в Баренцево море, люки захлопнули, нырнули, приступили к выполнению задачи. А значит, это вот с точки зрения сухопутчика. А с точки зрения флотского сразу возникает вопрос. А вот там вот эти сукины дети, подходы к базе, фарватеры не заминировали? Мы их протралили, и тут же начинается крик. А чем тралить будем? У нас тральщиков нет. Базовые еще кое-как встречаются. А морских тральщиков, новых, мы практически не имеем. Они такие же старые, как Дед Мороз. А дальше вот начинается. Старье, более-менее навье, но новые корпуса, а у тебя новая начинка. Тех же тральцов, допустим.
Я понимаю тебя, да,
значит,
я понимаю.
Значит, вот корветы-фрегаты.
Угу.
Мы что, не могли бы делать сразу вот один тип корветов, один тип фрегатов? Проще же промышленности выпускать-то, правда же?
Ну, когда однотипные, да.
Эксплуатировать проще. Если уж да. американцы до этого додумались и сделали 65 эсминцев, однотипных, Перли-Берг.
Да, унифицированных, да.
Да,
да. Миша, вообще унификация – это такая фишка современного военного.
У них, них до этого додумался в свое время.
Ну, морской... мы до «Армата» додумались, на платформе «Армата» мы начинаем да. целый выводок делать, правильно,
у
Миша?
Них до этого, да, у да. них до этого додумался и настоял
да.
перед президентом. Всего лишь навсего. Морской летчик запаса. А у нас что происходит? Вот ТЗ выдали, флот, естественно, значит... расписался на этом ТЗ, все ушло на заводы.
И он приезжает, промышленность контролирует.
Промышленность да. приняла. Значит, проходит какое-то время, и вдруг человеку, который ходил в черной тужурке, в какое-то место ткнули шилом.
Что тут надо по-другому.
Тот говорит, а, твою маму.
Вот тут было так сделать.
Да.
Да.
И быстренько ТЗ переделывают, и на завод тебе говорят.
Из-за чего оборонщики звереют.
Конечно.
Просто звереют.
Что ж ты делал-то?
Бабло давайте, переделаем.
Да, очень просто.
Да.
То есть получается, что его удлинить, допустим, надо.
Да, да,
а
да.
вот здесь поуже, да?
Да, да.
Елки-палки, но это же не штаны.
Да.
Это же листовая сталь.
Это очень серьезная проблема между заказывающими оборотчиками. Это
мы сколько Ивангрена строили?
Да, я помню.
А как... сколько лет из этого...
Рогозин только матом не матерился.
Да, а сколько говорил. Лет из этого переделывали ТЗ?
Да.
Кстати, переделывали тоже, потому что некому было сделать ТЗ грамотно сразу и отстоять. Отстоять, в конце концов. Одно дело, когда у тебя главком Горшков,
да, я
понимаю, а другое конечно. Дело, когда они меняются один за другим. Причем те, которые были до того, распродавали флот. А эти говорят, ё-моё, теперь давай восстанавливать. А что восстанавливать-то? Остался один авианесущий крейсер, Кузя, которого можно таскать на буксире.
Заведем разговор про Кузю. Мы с тобой часто ведем военное ревю, Миша, и ты помнишь, что гражданский люд спрашивает, вот у нас единственный авианосец, тот вышел из строя. А ты знаешь, иногда люди спрашивают, а баронец Симошенко, а вообще нам нужны авианосцы?
Значит, задаю вопрос.
Своя точка зрения.
Да.
Давай, я скажу свою.
Значит,
да.
вроде бы как нет.
Да.
То есть мы не собираемся проецировать силу
да, да.
Ну, и так, пугать кого-то до смерти.
Да. Да, да,
значит,
да.
мы не собираемся отправлять наши, ну, будем говорить, это по сути дивизии, 90 самолетов на
да,
борту, да?
Да, конечно.
Авиадивизии к Калифорщине.
Да, 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 да.
Вроде
или
не собираемся.
Да.
Но мы понимаем, что авиация для флота определяет все. Ведь сверху видно все, перетопит к чертовой матери. Ведь если даже случайно попавшая ракета Х-22, атомный крейсер чуть было не отправила на дно, случайно попала, она блуданула, Слишком близко он подошел и нюхал, что там творится на полигоне.
Угу.
Ну,
Миша.
И что будет? Значит, а откуда ее запускали? Со старенького Ту-16.
Угу.
А теперь есть Х-32, они летают на этом самом Ту-22М3. Подвешиваются. Замечательно.
Давай с тобой в миру своих познаний.
Вот задаю вопрос другой. Нужны ли нам эти самые викинги, которые до смерти испугались нашей белухи, которая на самом деле может быть наша.
А может быть и не
наша. А может и американская. У нее что, показания брали?
Нет.
Она сказала,
у нее тату на спине было написано ГРУ. Ты же не слышал? Нет?
И подписано Вася.
Да.
Понятно.
Да.
Погоны наши были.
Да, конечно, да. И визитка еще осталась.
И визитка в зубах.
Да,
ну да.
Да.
Вот наша морская авиация на сегодняшний день, она...
Это большая проблема.
Она существует в виде одного полка, который должен базироваться на Кузю. Так, а остальное вроде на сухом пути на берегу. Работать будет с берега. Вот подходят, допустим, две авианосных группы к Норвегии. Тупо стартует все, что у него есть на борту, и перелетает на береговые аэродромы норвежские.
Угу.
После чего авианосцы разворачиваются и прут назад. На смену им подходят два других, у которых на борту полный комплект авиации. И мы сразу имеем 150-170 самолетов, которые работают с берега в Норвегии, которых там не было, нет и не будет никогда.
Да, это впечатляет, Миша. Да, впечатляет.
Как мы закроем тот же наш Северный
Хорошо.
Флот?
Миша.
И с Южным, и с Тихоокеанским флотом может быть такая же чертовщина.
Миша, перечитал за последнее время десятки статей американских, и российских, и немецких, и французских. Сегодня мысль бьется вот о чем. Все согласны с Тимошенко, что авианосцы – это сила, это 90 самолетов. Но некоторые русские издатели говорят: Миша, но ведь появились достаточно серьезные средства поражения, даже теоретически, которые, в общем-то, ставят под сомнение долгожительство авианосцев, Миша.
У китайцев.
Допустим.
Мы пока о таких ракетах не заикались.
Допустим, да. Ну, просто,
ракета средней дальности вроде как.
Да.
Есть. Так, вроде как есть.
Да.
Дунфан-21.
Да. Вот вопрос, о чем идет. Говорят, Виктор Николаевич, может быть, уже в Америке раздаются, Миша, голоса некоторых адмиралов. Не слышишь? Ты же знаешь, что у них есть 12 сейчас на ходу авианосцев. Они еще замутили 12.
Знаю.
Они вообще сдурели. Вот представляете, по 5600 экипаж.
Да, естественно, потому что экипаж авиакрыла и самолеты. Да.
Миша, а тебе не кажется, ну, теоретически, а если человечество изобретет оружие, которое, в общем, на раз-два будет топить эти авианосцы, как сказал американский адмирал, нам бы не хотелось иметь массовые кладбища на месте авианосцев.
Не хотелось бы.
Что может поменяться вообще военно-морская доктрина, а?
Может, но не может так быстро.
Согласен. Потому что ты
американцы
говорить,
будут ее отстаивать.
А кто же даст еще победить, да, ты говоришь, да?
Я согласен. Насчет ракет, ну, смотри, что происходит. Аккуратно украли 500 миллиардов в Роскосмосе, который, вообще говоря, должен был быть израсходован на модернизацию Пермского порохового. А Пермский пороховой – это твердотопливные смеси.
Это очень серьезная проблема.
Твердотопливные смеси для Ярса, Булавы и Бастиона. Не удалось сжечь Красноярский механический.
Это имеешь в виду вот недавнейший?
Да. Значит, елки-палки, а как может быть вообще сделано так, чтобы бедный завод, который кует ракетно-ядерный щит, спасался, сдавая в аренду помещение коммерческой фирме, где это все к чертовой матери сгорело. Ёлки-палки, что, нельзя было отрезать это все от завода?
Да, нас там только чудо спасло. Мы сегодня с Михаилом Тимошенко в военном ревью «Комсомольской правды» говорили о проблемах нашей российской оборонки, что ее сдерживает, где мы продвинулись, а где мы отстаем. В эфире радио «Комсомольская правда» было военное ревю. С вами были полковники Баранец и Тимошенко. Тимошенко и Баранец, слушайте радио «Комсомольская правда».
Правда.
До свидания.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.